темные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Дворянин и цыганка. Такой брак был немыслим для XIX века, но не для семьи Толстых. Правда, история любви оказалась не без перчинки. В молодости Сергей Николаевич, брат писателя Льва Толстого, увлекся цыганским хором, а потом и 17-летней певицей из тульского ансамбля Машей Шишкиной. По воспоминаниям Толстых, цыганка Маша была внешне совсем простой девушкой. Известно, что она была милая, вечно ласковая, что называется, душа компании. Внешность Сергея Толстого называли породистой. К тому же он был отличным математиком, учился у самого Лобачевского. Казалось бы, что общего у графа Толстого и необразованной цыганки? Но общее было – любовь к музыке. Венчаться с цыганкой граф не спешил, даже через 10 лет совместной жизни, хотя у них были дети. И вот, седина в бороду, бес в ребро, как говорят в народе, Толстой влюбился в другую, в молоденькую Татьяну Берс, которая была младше его на 20 лет. Татьяна Берс приходилась родной сестрой Софьи Берс, будущей жене Льва Толстого. Толстой и Берс очаровались друг другом, завязался роман. 40-летний мужчина совсем забыл о своей цыганке и сделал предложение юной девушке. Правда, за предложением последовало условие, что свадьба будет только через год, потому что нужно уладить личные дела. Так он обозвал неофициальную жену с детьми, просто личные дела. Толстые и близкие друзья семьи прекрасно знали о том, что у Сергея Толстого есть тайная семейная жизнь с цыганкой Машей. Знала об этом, конечно, и Татьяна Берс. Но по тем временам считалось, если официального брака нет, то и не о чем говорить, нет никаких отношений. 17-летняя девушка была уверена, что ее возлюбленный давно уже не любит цыганку и никогда не собирался на ней жениться. Дети тоже не помеха. Вырастут и будут петь в цыганском хоре, как матушка. Что с них еще взять? Пока Толстой сходил с ума по юной Татьяне Берс, Мария Шишкина в Туле ждала от него пятого ребенка. Когда бедная Маша узнала об увлечении своего незаконного мужа, она не стала скандалить, выяснять отношения. Просто совсем погрузилась в себя. Мало того, что он с ней уже больше 10 лет и до сих пор не собирается жениться, так еще и завел роман на стороне. Женщина решила вновь смиренно ждать его решения. Сергей Николаевич не спешил уходить от Маши и, что называется, кормил завтраками Таню Берс о том, что скоро женится. Толстой не мог понять, как поступить, и изводил их обеих. Татьяна Берс от отчаяния однажды попыталась отравиться, выпив много квасцов. К счастью, она осталась жива, а Сергей Николаевич продолжил ее мучить неопределенностью. Странно, что родители Татьяны не отправили Толстого куда подальше, а просто с сочувствием наблюдали за ее страданиями. Наверное, они думали, что он все-таки женится на их дочке, тихо, мирно сыграют свадьбу, и станет она графиней. В то же время цыганские родственники Марии пытались отстоять ее честь. Мать Марии заявила, что вся Тула узнает об ужасном поступке Сергея Николаевича, если он не одумается. Ссор из избы никто не хотел выносить. Толстые и Берс побаивались огласки. Ситуация накалялась. Уже больше 3 лет длилась эта любовная неразбериха. Отчаявшаяся Татьяна Берс после попытки отравиться обратилась за советом к Льву Толстому. Он поделился своим мнением в письме к Татьяне. «Как я смотрю на ваше будущее? Сережа сам сказал, надо все кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане. Я жалею Машу по рассудку, но женившись на Маше, он, пожалуй, погубит и ее, и себя. Я ничего не знаю, ничего определенного для вас не желаю, хотя люблю вас обоих всеми силами души. Что для вас обоих будет лучше, знает один Бог. В душе перед Богом тебе говорю. Я желаю, да, но боюсь, что нет. Прощай, молись Богу, это лучше всего». После этого письма Татьяна Берс начала осознавать всю сложность ситуации. Ведь на самом деле Толстой в отношениях с Марией уже 15 лет, и если бы он хотел от нее уйти, он бы ушел сразу. Девушка отказалась быть разлучницей, отправила Сергею Николаевичу письмо и пожелала счастья. Взяла и смело сама сделала выбор вместо 40-летнего мужчины. Толстой попытался вернуть Татьяну, но через некоторое время все-таки согласился с разумностью ее решения и, наконец-то, решил узаконить свои отношения с Марией. В 1867 году Сергей Толстой женился на цыганке Маше, которая, наконец-то, стала графиней Толстой. Детей Толстой официально усыновил, дал им свою фамилию. Семья стала жить в поместье Пирогово, часть которого досталась Сергею Толстому по наследству. Местные крестьяне не взлюбили графиню Толстую, ведь она была тоже из простого народа. Некоторые говорили, что Мария Михайловна почувствовала власть и всячески унижала крестьян. Но в это не особо верится. Лев Толстой часто в письмах упоминал добродушность, кротость, спокойный нрав Марии. А вот ее мужа даже близкие считали деспотом и мизантропом, бронящим весь мир, хотя в молодости таким он не был. Сереже я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением. Он всегда пел, его рисованием, его весельем, писал Лев Толстой. Первым из жизни ушел Сергей Николаевич. Он тяжело заболел. Марии Михайловне после его смерти осталось имение. Но в 1917 году его разграбили свои же крестьяне. Наконец-то они вполне законно смогли выплеснуть свой гнев на простушку-цыганку, которая стала графиней. Толстая была вынуждена уехать в Тулу, где через год умерла.
Понедельник, 19 июля, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучит первая часть рассказа о шведском квартете «Абба».
Yeah.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Одна из самых трогательных историй жизни Маяковского произошла с ним в Париже, когда он влюбился в Татьяну Яковлеву. Между ними не могло быть ничего общего. Русская эмигрантка, точеная и утонченная, воспитанная на Пушкине и Тютчеве, не воспринимала ни слова из рубленных, жестких, рваных стихов модного советского поэта, ледокола из «Страны Советов». Она вообще не воспринимала ни одного его слова, даже в реальной жизни. Яростный, неистовый, идущий напролом, живущий на последнем дыхании, он пугал ее своей безудержной страстью. Ее не трогала его собачья преданность, ее не подкупила его слава. Ее сердце осталось равнодушным, и Маяковский уехал в Москву один. От этой мгновенно вспыхнувшей и несостоявшейся любви ему осталась тайная печаль, а нам – волшебное стихотворение, письмо Татьяне Яковлевой со словами: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». Ей остались цветы. Весь свой гонорар за парижские выступления Владимир Маяковский положил в банк на счет известной парижской цветочной фирмы с единственным условием, чтобы несколько раз в неделю Татьяне Яковлевой приносили букет самых красивых и необычных цветов – гортензий, пармских фиалок, черных тюльпанов, чайных роз, орхидей, астр или хризантем. Парижская фирма с солидным именем четко выполняла указания сумасбродного клиента. И с тех пор, невзирая на погоду и время года, из года в год в двери Татьяны Яковлевой стучались посыльные с букетами фантастической красоты и с единственной фразой «От Маяковского». Его не стало в 30-м году. Это известие ошеломило ее, как удар неожиданной силы. Она уже привыкла к тому, что он регулярно вторгается в ее жизнь. Она уже привыкла знать, что он где-то есть и шлет ей цветы. Они не виделись, но факт существования человека, который так ее любит, влиял на все происходящее с ней, как луна в той или иной степени влияет на все, живущее на Земле, только потому, что постоянно вращается рядом. Она уже не понимала, как будет жить дальше без этой безумной любви, растворенной в цветах. Но в распоряжении, оставленном цветочной фирме влюбленным поэтом, не было ни слова о его смерти. И на следующий день на ее пороге возник рассыльный с неизменным букетом и неизменными словами «От Маяковского». Говорят, что великая любовь сильнее смерти. Но не всякому удается воплотить это утверждение в реальной жизни. Владимиру Маяковскому удалось. Цветы приносили в 30-м, когда он умер, и в 40-м, когда о нем уже забыли. В годы Второй мировой в оккупированном немцами Париже она выжила только потому, что продавала на бульваре эти роскошные букеты. Если каждый цветок был словом «люблю», то в течение нескольких лет слова его любви спасали ее от голодной смерти. Потом союзные войска освободили Париж, потом она вместе со всеми плакала от счастья, когда русские вошли в Берлин, а букеты все несли. Посыльные взрослели на ее глазах, на смену прежним приходили новые, и эти новые уже знали, что становятся частью великой легенды. И уже как пароль, который дает им пропуск в вечность, говорили, улыбаясь улыбкой заговорщиков, «От Маяковского». Цветы от Маяковского стали теперь и парижской историей. Правда это или красивый вымысел? Но однажды в конце 70-х советский инженер Аркадий Рывлин услышал эту историю в юности от своей матери и всегда мечтал попасть в Париж. Татьяна Яковлева была еще жива и охотно приняла своего соотечественника. Они долго беседовали обо всем на свете за чаем с пирожными. В этом уютном доме цветы были повсюду, как дань легенде. А ему было неудобно расспрашивать седую царственную даму о романе ее молодости. Он полагал это неприличным. Но в какой-то момент все-таки не выдержал. Спросил, правда ли говорят, что цветы от Маяковского спасли ее во время войны? Разве это не красивая сказка? Возможно ли, чтобы столько лет подряд... «Пейте чай», — ответила Татьяна. «Пейте чай». Вы ведь никуда не торопитесь. И в этот момент в дверь позвонили. Он никогда в жизни больше не видел такого роскошного букета, за которым почти не видно было посыльного, букета золотых японских хризантем, похожих на сгустки солнца. И из-за охапки этого, сверкающего на солнце великолепия, голос посыльного произнес «От Маяковского». Историю любви Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.